Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, далеко от Москвы, культура, города и люди бывшей Советской империи. Сам издат в провинции.
Был такой поэт Николай Глазков. Так вот, этот самый Глазков в конце 40-х годов собрал все свои стихи на машинке, их напечатал, переплел и поставил издательство. Сам себя издат. И вот Глазков считается родоначальником сам издата и автором самого слова «сам издат».
Говорит чебоксарский журналист Павел Галочкин, не понаслышке знакомый в прошлом с произведениями самиздата в столице Чувашии.
Но если по большому счету в Чебоксарах он сильно распространен не был. Очень узкий круг людей интересовался. И, можно сказать, единственным в те годы был мой брат Юра, от которого все исходило. Вот вся публика, интересующаяся всем этим, крутилась вокруг него. Он, правда, потом за это жестоко поплатился. Его осудили по статье. В 193 была такая статья. Причем был показательный процесс. Юбилей этой статьи. Ее в 61 году в Уголовный кодекс ввели. А его судили в 80 лет.
Юрий Галочкин, профессиональный журналист, ныне покойный, действительно был единственным и последним человеком в новейшей истории, объявленным советскими властями Чувашии антисоветчиком и диссидентом. Хотя сам он никогда не принимал никакого участия в борьбе с коммунистическим режимом. Просто будучи человеком образованным и неравнодушным, он полагал, что имеет полное право слушать, читать и говорить то, что считает нужным и интересным. Продолжает Павел Галочкин.
Ну, в частности, мы тогда впервые, где-то в середине 70-х годов, прочитали «Доктора Живаго». Мы прочитали, к сожалению, только первый том Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Юра любил слушать вражьи голоса, и вот он прослушал Солженицына в «Круге первом». И вот он записывал кое-что. В частности, он записал главу «Улыбка Будды» называется. Он ее записал, переписал, перепечатал, и она пошла по рукам. Я, например, всегда с некоторой опаской к таким вещам относился в плане их подлинности, что это не фальшивка. Потому что это попадались там всевозможные раньше, ну, типа «Возмездие», там «Баня», все затрепанные там десятые копии машинописи. Это уже более массово такого, без тени политики, просто клубничка так называемая, самоиздатовская. Единственные записи, что мы любили, это Галича мы слушали, ну, не говоря уже о Высоцком. Что касается Высоцкого, мы сами даже самоиздат изготовляли. Ну, в каком плане? С одним мальчишкой, он тогда был еще школьником, вот он хорошо печатал на машинке, и вот он с песен записывал, и сам он красивые виньетки рисовал.
«Сам издат в провинции». Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 1 сентября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. «Сам издат» в провинции.
Александр Аркадьевич Галич, я плакал, когда Александр Аркадьевич вещи рассказывал свои у микрофона Галич.
А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал мое дело, он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил. Но он же выступал по домам, по квартирам. И все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились. Так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась.
Мы продолжим после объявления. От Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Сам издат в провинции.
Иные времена настали, наконец-то чины имена поставлены на место. Полундра так держать без шума и парада, с одной стороны пущать, с другой стороны не надо, не надо, не надо.
Живущий в Петрозаводске писатель, поэт, доктор философских наук Юрий Линник был до недавнего времени обладателем, быть может, одной из самых крупных в стране коллекций самиздата. Когда в 1997 году он передавал большую ее часть в Национальный архив Карелии, для перевозки потребовался грузовой автомобиль. Собирать самиздат Юрий Линник начал в начале 60-х, и возникший интерес объясняет так.
Это дефицит информации, который мы остро и болезненно ощущали в годы советской власти. Вот я все время жил ощущением, что мне не хватает нормальных книг. Я стремился добыть то, к чему не было доступа с ранних, с юных лет. Что я собирал? Ну, начал я с элементарного. Будучи еще студентом института, я скопировал запрещенного Гумилева. Конечно, я копировал Бродского, я следил за судьбой Солженицына. Меня очень волновала судьба русского духовного андеграунда. То, что ушло в эмиграцию, там было издано. А люди, которые остались здесь, в России, вот их судьбы. Меня всегда привлекали 20-е годы, переломные годы. Я выслеживал людей, молодость которых пришла на это время, и которые еще дожили до тех дней, когда я стал мыслить. Николай Александрович Козырев, великий мыслитель. Я собрал все его труды, я скопировал все его работы. Александр Александрович Любичев, великий русский мыслитель-универсал. Философ очень широкого диапазона. Я счастлив, что моя судьба пересеклась с ним, и я занимался его архивом, и я скопировал 30 томов. Это копирование делалось на машинке, делалось прямо в редакциях советских газет. Там работали хорошие машинистки, которые профессионально могли делать копии, и они все время находились в работе.
Перечень самиздата, собранного Юрием Линником за 40 лет, огромен. В частности, немало материалов на тему ГУЛАГа. Только по Соловкам его коллекция насчитывала 11 томов. Свое собирательство Линник, однако, определяет не как форму подрывной политической деятельности, а скорее как выполнение важной духовной миссии.
Мною двигало ощущение, что информация рассеивается. Это то, что называется энтропией. И когда я собирал вот эти все материалы, я ощущал себя борцом с энтропией. У меня нет никаких амбиций, но где-то в этом есть элемент миссии. Собрать, сохранить, передать. Вот это моя жизнь. Нас было немного, но вот мы сохранили. И то, что мы сохранили, сейчас публикуется томами, сериями. Я бы сказал так, то, что вышло наружу, это еще малая часть айсберга. Духовное накопление России в эти страшные годы огромное. Я очень жалею, что процесс публикации идет все-таки вяло у нас. Много еще наш читатель недополучил.
Упомянув в своем рассказе машинисток советских газет, почти в открытую печатавших копии запрещенных книг, Юрий Линник вспомнил и неологизм, рожденный в эпоху самиздата. Глагол «перемашить», что означало «перепечатать на машинке». Назвал он еще один совершенно неожиданный способ пополнения своих архивов.
И в Ленинской библиотеке, и в публичной библиотеке в Петербурге в отделах ксерокопирования были умные, добрые люди, которые принимали наши заказы на литературу, которую фактически нельзя было копировать. Но они ее копировали на нас, и мы платили за нее те же самые деньги, которые полагались по прескуранту. Как-то вот был такой недосмотр. Я имею очень много ксерокопий, книг, но совершенно антисоветского характера, полученных абсолютно легально через вот этот канал.
Как в условиях почти тотального государственного контроля за жизнью советского человека смогла выжить система самиздата? У Юрия Линника на это свой взгляд.
Недавно скончался Владимир Паремский, член НТС. У Владимира Паремского есть брошюра о молекулярном типе подпольной организации. Ее сущность такая. Вот эти молекулы, эти звенья, друг от друга изолированы. Цепь выстроена так, что по ней движется информация с минимумом риска для тех, кто эту работу осуществляет. Я мог получить книгу, пакет от человека совершенно незнакомого. Мне говорят, Юра, приди в магазин «Академия книга» на Горького. Тебе сидит девушка, где-то кто-то, кто-то, тот. И даст тебе сумку. Я приходил, брал эту сумку, этой девушки я больше никогда не видел. В этой сумке мог быть Набоков, в этой сумке мог быть журнал «Вестник Инкопресс», вот этот «Вестник РХД». Там могло быть что угодно. Эта система, она была как бы затопленной. Вот она была невидима, она работала очень надежно, и провалы были редкими.
Подводя итог разговора, Юрий Линник заметил, что, возможно, живи он в каком-то другом городе, а не в Петрозаводске, ему бы не удалось столь плодотворно потрудиться на ниве самиздата.
Я бы сказал, что Петрозаводск где-то город Я не хочу это его идеализировать, но он либеральнее, чем другие города. Я не хочу здесь делать какие-либо жесты в сторону там, КГБ нашего местного. Но я думаю, что в другом городе я быстрее бы загремел, чем в Петрозаводске. У меня никогда не было прямой конспирации, у меня никогда не было тайников. Все, что я имел, я держал дома прямо. Это было слишком много, чтобы прятать куда-то. Это было спрятать невозможно. Я надеялся на то, что Бог меня хранит. Так оно и получилось.
Нет, советские сумасшедшие не похожи на остальных. Пусть и в учебники не вошедшие, сумасшедшие всех иных. Так кошмарно они начитаны, так отталкивающе грустны, беззащитные, подзащитные, безнадежные своей страны. Да, советские сумасшедшие не похожи на остальных. Все грядущее, все прошедшее оседает в глазах у них. В гардеробе непереборчивы, всюду принятые втычки. Разговорчивые, несговорчивые, недоверчивые дички. Что ж, советские сумасшедшие, ежели болтика нет внутри. Нет, советские сумасшедшие, не такие, черт побери. И Высоцкий поет на облаке, им Цветаева дарит свет. В их почти человечьем облике ничего такого страшного нет.
Был такой поэт Николай Глазков. Так вот, этот самый Глазков в конце 40-х годов собрал все свои стихи на машинке, их напечатал, переплел и поставил издательство «Сам себя издат». И вот Глазков считается родоначальником самиздата и автором самого слова «самиздат».
Говорит чебоксарский журналист Павел Галочкин, не понаслышке знакомый в прошлом с произведениями самиздата в столице Чувашии.
Но если по большому счету в Чебоксарах он сильно распространен не был. Очень узкий круг людей интересовался. И, можно сказать, единственным в те годы был мой брат Юра, от которого все исходило. Вот вся публика, интересующаяся всем этим, крутилась вокруг него. Он, правда, потом за это жестоко поплатился. Его осудили по статье. В суде 93 была такая статья. Причем был показательный процесс к юбилею этой статьи. Ее в 61 году в уголовный кодекс ввели, а его судили 80 лет.
Юрий Галочкин, профессиональный журналист, ныне покойный, действительно был единственным и последним человеком в новейшей истории, объявленным советскими властями Чувашии антисоветчиком и диссидентом. Хотя сам он никогда не принимал никакого участия в борьбе с коммунистическим режимом. Просто будучи человеком образованным и неравнодушным, он полагал, что имеет полное право слушать, читать и говорить то, что считает нужным и интересным. Продолжает Павел Галочкин.
Ну, в частности, мы тогда впервые, где-то в середине 70-х годов, прочитали «Доктор Живаго». Мы прочитали, к сожалению, только первый том Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Юра любил слушать вражьи голоса, и вот он прослушал Солженицына в «Круге первом». И вот он записывал кое-что. В частности, он записал главу «Улыбка Будды» называется. Он ее записал, переписал, перепечатал, и она пошла по рукам. Я, например, всегда с некоторой опаской к таким вещам относился в плане их подлинности, что это не фальшивка. Потому что это попадались там всевозможные раньше, ну, типа «Возмездие», там «Баня», все затрепанные там десятые копии машинописи. Это уже более массово такого, без тени политики просто. Клубничка так называемая, самиздатовская. Единственные записи, что мы любили, это Галича мы слушали. Ну, не говоря уже о Высоцком. Что касается Высоцкого, мы сами даже самиздат изготовляли. Ну, в каком плане? С одним мальчишкой, он тогда был еще школьником. Вот он хорошо печатал на машинке, и вот он песен записывал и сам он красивые метки рисовал.
Свою оценку литературного, связанного с самиздатом прошлого, дает чебоксарский писатель, журналист, председатель Ассоциации русских писателей Чувашии Валентин Шишкин.
Народ был верноподанный, преданный, и вот этой литературы практически не распространялось. Если бы не было Юры Галочкина, я бы никогда ее, наверное, здесь и не увидел. Потом миллионы прочли, если прочли, «Архипелаг», «ГУЛАГ». Ну и что? Что-то это изменилось. Сейчас даже вещи более серьезные никого не беспокоят.
Отдельную категорию печатного самиздата представляли тексты религиозного содержания. О церковном самиздате в Чувашии рассказывает иерей Андрей Берман.
Традиция церковного самиздата, она ведь древняя у нас, старинная. Мне недавно принесли 3 тетрадки, переписанные где-то примерно одна в конце 18 века, остальные в 19 веке старобрядческие тетрадки. Можно предположить, что, наверное, привезли из Алатырского района. Попадались такие экзотические вещи, тоже напечатанные на машинке, со ссылкой на какое-то зарубежное издание, что вот в Брюсселе построен некий центр, где помещен компьютер-зверь, который будет ставить всем номера. Очень большой популярностью пользовался этот текст в Чебоксарах. Наверное, поэтому, когда началось введение ИНН и новых паспортов, тут возникли некоторые проблемы. Одним из важных источников информации о церковной и религиозной жизни при советской власти в нашей республике, и, наверное, во всей стране, были передачи «Радио Свобода», «Голос Америки», «BBC». Там передавали службы церковные. На Пасху ведь нельзя было попасть в церковь на службу. Вот включали радио, слушали, как бы вот были на пасхальной службе. Конечно, никто бы не стал заниматься переписыванием, распространением самиздата религиозного, молитвенников, Библии, если бы все это в достаточном количестве печаталось в Московской Патриархии. Тогда издавали Библии и молитвенники, но это был страшный дефицит.
В то время, о котором шла речь, Чебоксары были заурядным провинциальным центром небогатой автономной республики, но все-таки центром, городом. И в Чебоксарах были люди, привозившие и читавшие самиздат. Увы, история тогда, в которой уже раз повторилась. Узок был круг этих людей. Страшно далеки были они от народа.
Мороз трещит, как пулемет, трещит над полем боя. И пять машин, как пять собак, рычат и жаждут крови. И добровольный опервзвод стоит уже конвоем. Им только б знак, а знак и так сорваться наготове. Тут за стеною ставит суд законы вне закона. Корреспонденты в стороне внимательно нейтральны. И горстка граждан жмет тут, как зэки в центре зоны. Пришли за правду породеть и крест принять опальный. На 1000 академиков и член корреспондентов. Корреспондентов, на весь наобразованный культурный легион. Нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов, вслух высказать, что думает здоровый миллион. Вон бывший зэк стоит себе, ногой колотит ногу. И вон полковник КГБ ногой колотит ногу. Вон у студента, у врача отец замерз на баме. А у того, у стукача, зарыт под соловками. И вот стоят лицо в лицо, и суть не в поколениях. Не сыновья против отцов, а сила против правды. Видать, опять пора решать, стоять ли на коленях. Или в соловки нам поспешать, или в оперлейтенанты. Ах, как узок круг этих революционеров. То-то так легко их окружили во дворе. И тоже вне народа, и тоже для примера. И дело происходит тоже в старом декабре.
Обнинск в середине 60-х годов был типичный научный городок. 60 тысяч населения, десяток научно-исследовательских институтов и никакой промышленности. Тогда еще продолжалась оттепель, и людям казалось, что почти наступила свобода, вплоть до того, что можно, не боясь, читать запрещенные книги. И, как вспоминает журналист Нона Черных, именно такая атмосфера была в редакции местной газеты «Вперед».
Хотя все это понимали, что вещи запрещенные, и за них можно крупно поплатиться, тем не менее это было почти открыто. Вот я помню, как в самой редакции, это орган городского комитета партии, читали Солженицына. И когда входил редактор в какой-то кабинет, и там был на самой середине открыт очередной труд Солженицына, что? Он говорит, что вы тут делаете? Ведь кто-нибудь зайдет посторонний?
Гайки начали закручивать быстро и жестко в августе 68 года, после чехословацких событий. В Обнинске поводом для этого послужила деятельность сотрудника физико-энергетического института Валерия Павленчука. Он уже давно был на примете у КГБ за вольномыслие, которое выражалось в распространении среди знакомых своих философских заметок. А в 68 году Павленчук отправил в ЦК КПСС письмо с предложениями по совершенствованию советской системы. Этого ему не простили. Павленчук, как неблагонадежный, был уволен из института, исключен из партии, на работу его нигде не принимали. О Валерии Павленчуке вспоминает Нона Черных.
Молодой человек, очень располагающий, не суетной, в меру эмоциональный, достаточно умный. Потом это физик. Физики были ореолом таинственности, романтики окружены. Он же был в числе партийного актива. Тоже это как бы ему придавало вес в обществе.
Через год после увольнения из института Валерий Павленчук умер, а те, кто пришел на его похороны, были наказаны. Все получили взыскание по партийной линии. Несмотря на усиление контроля над обществом со стороны органов госбезопасности, люди все равно продолжали читать запрещенную литературу, подчас даже из чувства внутреннего протеста. В этом отношении показательна судьба супругов Татьяны Котлер и Антона Неверовского. В 70-е и 80-е годы они, математики одного из обнинских институтов, активно распространяли самиздат, рассказывает Татьяна Котлер.
Вся моя ненависть к советской власти началась в ранней юности именно с того, что какие-то гады пытаются запретить мне книжки читать. Такого насилия над своей личностью я допустить, конечно, не могла. И значительную часть своих усилий тратила на свободное распространение запрещенной литературы.
Добывались же запрещенные книжки в основном на черных рынках Ленинграда и Москвы. Купить тогда можно было все, в том числе произведения Солженицына и Оруэлла. А за их хранение могли посадить. Эти книги тогда назывались «звонковыми». Почему именно так, непонятно. Сам издат в Обнинск Котлер и Неверовский возили чемоданами. В основном это были фотокопии, машинописные листки и редко книги, напечатанные на Западе. Распространялся сам издат в основном среди знакомых.
Не напишешь же на заборе, что можно почитать запрещенную антисоветскую литературу. Заходить тогда-то. Мне же просто давало друзьям книжки читать, всем, кто хотел.
Среди знакомых Неверовского и Котлер оказался доносчик. Но, почуяв неладное, распространители самиздата хорошо спрятали запрещенную литературу. И вовремя. К ним пришли с обыском. Было это в мае 82 года, вспоминает Антон Неверовский.
Обыск продолжался где-то до ночи. Они перетрясли все, собрали там где-то мешка 2-3 бумаги, причем собирали любую бумагу, на которой хоть что-нибудь написано. Перебрали все книжки, отобрали все, в чем есть какие-нибудь пометки. Как мне сказали, если здесь есть ваши пометки, это уже считается книжкой не того автора, а ваша. Ну, мне, конечно, понравилось, что уже произведение Ленина, там программа КПСС, это уже мое авторство. В общем, вот это так они увезли все, значит, на следующее утро велели прийти на допрос. В основном-то, конечно, мне инкриминировалось тогдашнее 104 прим, изготовление, распространение материалов клеветнического характера. Когда я говорил, ну, чего я распространял-то? Все, что я писал, вот оно лежит. А вам инкриминируется не распространение, а изготовление.
Допрашивали и жену Неверовского, Татьяну Котлер. Она вспоминает о том, как с ней разговаривал следователь КГБ.
Он мне сказал, у меня к вам один единственный вопрос. Назовите мне имена и адреса ваших друзей в Москве, у которых вы берете антисоветскую литературу. Но я спросила, почему вы меня оскорбляете? А он не понял, он говорит, в чем же оскорбление? Я просто, говорит, спросил, назовите мне имена и адреса. Я говорю, так вы же, задавая такой вопрос, предполагаете, что я могу на него ответить. Это же оскорбление. Так про меня думать.
В связи с тем, что ничего серьезного во время обыска не обнаружилось, Неверовский и Котлер серьезно не пострадали. Разве что время от времени их вызывали в КГБ на профилактические беседы. А вскоре подоспело время перестройки. И то, что когда-то было запрещено, стало открыто печататься в толстых журналах.
Но Лубянка — это не Петровка. У ней серьезная большая подготовка. У ней и лазер, и радар, и ротор, и верный кадр — дворник дядя Федор.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Сам издат в провинции.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Сам издат в провинции.
Первые книги сам издата в конце 70-х я увидела в библиотеке известного в Саратове музыканта, ныне профессора консерватории, заслуженного артиста России Анатолия Каца. Анатолий Кац приехал учиться в Саратовскую консерваторию из Ленинграда в 55-м году.
И вот тут я впервые услышал имя Осипа Мандельштама. И выяснилось, что я уже читаю сам издат. Потом выяснилось, что у Цветаевой есть, например, «Лебединый стан», который просто категорически запрещен к чтению и распространению. А у Мандельштама есть знаменитое стихотворение о Сталине, которое ходило в списках. А у Пастернака есть роман «Доктор Живаго». Вот началось-то, собственно говоря, с этого.
Потом появилось желание иметь эти книги в своей библиотеке.
Это были машинописные копии. Мы в четыре руки перепечатывали с покойным Юрием Леонардовичем Болдыревым роман Солженицына «Раковый корпус». Я издавал в одном экземпляре альманах, который назывался «Вечер воспоминаний». Это перепечатки из откуда-то совершенно неожиданно появившихся в руках воспоминаний Ирины Адоевцевой, воспоминаний Ольги Ивинской. Это рассказы Варлама Шаламова, лагерные, которые ходили в рукописях. Это песни Галича. Я просто сидел ночами в ванной, включал магнитофон, слушал текст, перепечатывал его на машинке и составил том песен Галича, который назывался «Песни, слышные за 5 шагов». Переплел, и один из моих друзей взял у меня этот том и поехал в Москву повидаться с Галичем. И нашел его в Болшево, в Доме творчества писателей. По приезде рассказывал мне, что он носился по всему Болшево и говорил, вот как меня издают. Сделал очень трогательный автограф, но, к сожалению, он у меня не сохранился, потому что это все у меня изъяли при обыске.
«Сам издат в провинции». Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 1 сентября 2003 года.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Сам издат в провинции.
Сам издат пришел в Куйбышев вслед за Москвой и Ленинградом. Пик интереса к самиздатовской литературе пришелся на середину 70-х годов прошлого века. Студенты гуманитарных вузов полуподпольно выпускали журнал «Самара». Всего вышло в свет 40 номеров журнала, вспоминает поэт Михаил Авдеев.
Я был сотрудником у Анатолия Александровича Черкасова. Он сейчас живет в Америке. Толя Черкасов издавал журнал «Самара». Я брал интервью у ветеранов Деникинского движения. Я любил Акуджаву, любил старую интеллигенцию. Александр Аркадьевич Галич, я плакал, когда Александр Аркадьевич вот эту вещь рассказывал свои у микрофона Галич.
Их имен с эстрад не рассиропили, в супер их не тискают обладочно. Эрика берет 4 копии. Вот и все. А этого достаточно.
Политолог Валерий Павлюкевич.
Журнал «Самара» печатали за пределами вообще Куйбышева, в частности, в Литовской ССР тогда. Возили, старались конспиративно не светиться, просто перевозили саквояжа. Это была по тем временам антисоветская литература и соответственные санкции. То есть такой человек, он уже был бы на крючке у компетентных органов. Нужно было иметь к этому интерес и нужно было рисковать. В Самаре в 60-е и 70-е годы очень распространенным видом магнитофонного самоиздата были записи Владимира Семеновича Высоцкого. Судьба этих записей достаточно драматична, поскольку после первых приездов Владимира Семеновича записи его выступлений во Дворце спорта, в частности, были изъяты сотрудниками КГБ.
Где чаще всего собирались любители самиздата?
Такое место было в Самаре, это так называемый Пушкинский скверик за драмтеатром, или в простонародье Пушок. Кто-то говорил так мягко «Пушок», а кто-то говорил «Пушка». Вот там собирались вот именно такие студенты здесь.
Александр Барышев в 80-е годы работал корреспондентом на куйбышевском телевидении, когда коллеги-журналисты предложили ему прочесть изданный самиздатовским способом роман Булгакова «Собачье сердце».
Мне принесли, и я помню, как хохотал дико, конечно. Мне, конечно, немножко стало грустно и обидно от того, что такая литература всего лишь может циркулировать вот только в таком неформальном виде. Меня просто зло взяло. Думаю, да что же это за жизнь такая? Что это за страна такая? Что это за дела вообще такие, что нормальные, смешные вещи, можно смеяться только себе там в кулак.
Увлечение самиздатом не получило широкого распространения среди городской интеллигенции. И дело вовсе не в том, что в советское время Куйбышев был закрытым городом, считает профессор Самарского университета Евгений Малевич.
Степень закрытости очень относительная, за вычетом того, что сюда нельзя было приглашать иностранцев, все остальное же было абсолютно открыто. За вычетом какой-то очень узкой группы людей практически никто закрытости города не ощущал. Совершенно разные уровни культуры. Другой состав населения, другая интеллигенция. Главный лозунг нормального самарчанина, куйбышевца, была «лодка, водка и молотка».
Чтение самиздата было опасным увлечением, вспоминает Евгений Малевич.
Это обнаружение Фрейда, допустим. Фрейд не Шаламов, не сидел. Но поскольку считался литературой подпольной, снимали с работы, исключали из аспирантуры.
Существует ли самиздат в современной Самаре? Александр Барышев.
Глядя из сегодняшнего дня и вспоминая вот тот самиздат, который был чистейшей прелести, чистейший образец, когда действительно слово, которое нигде в другом месте нельзя было прочитать, можно было только в самиздате прочитать.
Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и раз улыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне.
Первые книги самиздата в конце 70-х я увидела в библиотеке известного в Саратове музыканта, ныне профессора консерватории, заслуженного артиста России Анатолия Каца. Анатолий Кац приехал учиться в Саратовскую консерваторию из Ленинграда в 55-м году.
И вот тут я впервые услышал имя Осипа Мандельштама. И выяснилось, что я уже читаю самиздат. Потом выяснилось, что у Цветаевой есть, например, «Лебединый стан», который просто категорически запрещен к чтению и распространению. А у Мандельштама есть знаменитое стихотворение о Сталине, которое ходило в списках. А у Пастернака есть роман «Доктор Живаго». Вот началось-то, собственно говоря, с этого.
Потом появилось желание иметь эти книги в своей библиотеке.
Это были машинописные копии. Мы в четыре руки перепечатывали с покойным Юрием Леонардовичем Болдыревым роман Солженицына «Раковый корпус». Я издавал в одном экземпляре альманах, который назывался «Вечер воспоминаний». Это перепечатки из откуда-то совершенно неожиданно появившихся в руках воспоминаний Ирины Адоевцевой, воспоминания Ольги Ивинской. Это рассказы Варлама Шаламова, лагерные, которые ходили в рукописях. Это песни Галича. Я просто сидел ночами в ванной, включал магнитофон, слушал текст, перепечатывал его на машинке и составил том песен Галича, который назывался «Песни, слышные за пять шагов». Переплел, и один из моих друзей взял у меня этот том и поехал в Москву повидаться с Галичем. И нашел его в Болшево, в Доме творчества писателей. По приезде рассказывал мне, что он носился по всему Болшево и говорил, вот как меня издают. Сделал очень трогательный автограф, но, к сожалению, он у меня не сохранился, потому что это все у меня изъяли при обыске.
Тогда, в 1971 году, дело о распространении самиздата было инициировано КГБ одновременно в нескольких городах. Но в Саратове почему-то все участники процесса проходили как свидетели по делу о распространении порнографии. Допросы проводились в течение года. А затем появилась разоблачительная статья у позорного столба в областной газете «Коммунист». Анатолий Кац был уволен из консерватории, лишен права заниматься преподаванием. По статье 90 ему грозило наказание до 10 лет лишения свободы. Но случилось непредвиденное.
В этом деле фигурировала еще одна женщина, врач-рентгенолог Нина Карловна Кахцазова, у которой провели обыск, многое изъяли, и в том числе изъяли что-то такое типа записной книжки. И она, боясь за себя, боясь выдать какие-то московские адреса, какие-то координаты, в ночь после обыска повесилась у себя в квартире. Это было настолько неожиданно для органов КГБ, что это мы сразу ощутили все. Вдруг какие-то тормоза пошли, вдруг пошел какой-то спуск.
Сегодня книги, в распространении которых обвиняли Анатолия Каца, включены в школьную программу. Он говорит, что теперь сам выкинул бы большую часть самиздатовской коллекции, заменив ее на собрание сочинений. Жаль только книги с автографами Галича и Акуджавы. Их КГБ не вернуло, сославшись на то, что самиздат не подлежал хранению и был уничтожен. Но в конце 90-х сын друзей во время школьной экскурсии видел книги из коллекции Анатолия Каца в экспозиции музея КГБ. Светлана Кекова – известный далеко за пределами Саратова поэт из поколения 70-х. Вот что она рассказывает о первом знакомстве с литературой самиздата.
Это были не саратовские авторы, это были московские и питерские авторы. Ну, в частности, вот, группа, которую сами себя называли хеленоктами. Это Владимир Эрль, сейчас он известен как исследователь и издатель творчества Берёвтов. И самиздатские журналы, в частности, «Часы», «Обводный канал» питерский. Вот я туда ездила, и Эрль сюда приезжал, в Саратов, и привозил вот эти самиздатские журналы, в которых были не только авторы, те, которые писали в это время, но это были публикации и стихов, мемуаров Серебряного века.
Творческое сотрудничество с волгоградскими поэтами в начале 80-х привело к созданию совместных сборников стихов, существовавших в рамках самиздата.
Такая очень маленькая группа, которую мы так шутя называли группа «Кокон», Кекова Кононов, вот, и Борис Борухов. Он литературовед очень интересный. И сначала нас было трое, а потом мы познакомились с волгоградскими поэтами, и началась такая интенсивная переписка, обмен стихами. Даже такая была своеобразная издательская деятельность.
Потом были первые публикации стихов в журналах питерского самиздата. И эта вторая, параллельная культура формировала сознание нового поколения интеллигентов.
Колоссальный ускоритель развития, и не только профессионального какого-то там поэтического, прозаического, но человеческого прежде всего. Потому что те искания, которые были в литературе и в философии, и в искусстве начала века, оно давало возможность почувствовать совершенно иной воздух, воздух иного мира. И это то, что позволяло держаться в той жизни.
Один солдат на свете жил, к
Красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный.
Деятельность одного из липецких литературных кружков в 60-е годы начиналась с прослушивания песен Булата Акуджавы. Инициатором и руководителем литературного кружка был педагог Борис Петелин. Он был репрессирован перед началом Великой Отечественной войны по 58-й статье за антисоветскую агитацию.
Факультативы вели в школах. На этих факультативах чем мы занимались? Появился поэт Акуджава. Мы на факультативах пели его песни. Как относилась к этому и администрация школы, завуч одна, так и сказала. Да они там на факультативе какую-то Акуджаву все поют. Понимаете? Вот такое понимание было. Ну, а потом Высоцкий, разумеется. Таким образом, это расширялся диапазон. Ну, а потом появились и другие поэты. Ну, Цветаева и Вознесенский. Разумеется, явление того времени. И мы сразу же его брали на вооружение. Доставать мне приходилось автобиографии Евтушенко. Я дал почитать выпускнице, а та дала своей подруге. И прихватили. КГБ официально отказали печатать автобиографию Евтушенко в нашей прессе. Она была напечатана на Западе, в Германии.
За распространение такого самиздата, а именно биографии Евтушенко, под надзором КГБ оказалось несколько человек.
Такой прием КГБшный. Прием какой? Кто дал вам читать эту автобиографию, которая не напечатана в Советском Союзе? Один вопрос. Вот эта женщина, подруга, мне отвечала, я не могу сказать. И в конце концов, они ее ночью брать на допрос. Девчонки ко мне прибежали, что делать, Борис Николаевич? Это было 59-й, 61-й, вот эти года. И в Москве Пушкинская книги продавали. Там из-под полы продавали вот эти биографии. Я сказал, вы говорите вот что. Были в Москве. У Пушкинской лавки я купила автобиографию Евтушенко. Мне эта женщина рассказывает, говорит, когда меня вызвали и стали спрашивать, где ты взяла, кто тебе дал, мы знаем, кто тебе дал, это Петелин, да? Я была в Москве и купила у Пушкинской лавки. Следователь как загогочит, научил гад тебя ведь
он. А он судьбу свою кляня, ни тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня. Забыв, что он бумажный, в огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош. Ведь был солдат бумажный.
В сентябре 76-го в Оренбурге появился первый клуб самодеятельной песни КСП «Акварель». Именно он в те годы был главным источником распространения самиздатовской литературы, поступавшей из Москвы, Самары, Новосибирского академгородка. Рассказывает Наталья Верховецкая.
Нашим каналом распространения может позавидовать любая самая мощная организация. Все шло через КСП «Акварель». У каждого города в Москве были свои кураторы. Причем среди тиражирующих самиздат были члены партии.
Поэт и журналист Сергей Хомутов в 80-х годах размножал стихи Николая Гумилева.
Я помню, сделал порядка 20 копий из книги Гумилева парижского издания 52-го года. Причем там была достаточно злая антисоветская статья Николая Ацупа. Позже я ФСБ спросил, а вот если бы они узнали, что я таких 20 экземпляров наделал и переплел их даже, и друзьям раздал, что бы они со мной сделали? На что они уже в период свершившихся реформ посмеялись и сказали, что было бы задание, посадили. Ближе к 90-м годам появилось несколько самоиздатовских журналов, в частности, групп молодых людей, куда входили архитекторы, студенты или только что закончившие институты молодые люди, они издавали такой журнал «Гражданин Р». «Ерь» – буква, твердый знак.
Литературный журнал «Гражданин Ерь», вспоминает его редактор Олег Кривенко, он и его одноклассник Рафаэль Хабдрахманов начали издавать в ответ на подобный же журнал с необычным названием «Тьфу», который делали молодые архитекторы. Это было в 87-88 годах.
Политический момент отрицался напрочь, хотя, кажется, первый номер гражданина заканчивался гимн гражданина, там была такая фраза «Пусть план весь горит синим пламенем, мы будем махать красным знаменем». Но это просто была шутка, то есть каких-то диссидентства и что-то с этим связано не было в помине. Вот Олежка Альгин, тьфу, раз в год он номер выпускал. Он такой литературно-музыкальный был. Он ездил тогда еще Славу Бутусова и Наутилус. И вот он вместе с ними и с Чаевым которую тоже никто не знал. Он ездил в Питер. И просто вот этот отчет об этой поездке в Питер, когда там выступал Наутилус и выступал Чайф. И сидели вроде мэтры из питерского рок-клуба, команды, которые сейчас вряд ли только специалистам что-то скажут. В присутствии еще кто-то. Сейчас это читать просто интересно. Где они сейчас, и тоже присутствие, где сейчас Наутилус.
Вторая половина 80-х годов считается временем расцвета самиздата в Хабаровске. В городе активно действовали сотрудники редакции самиздатовского журнала «Окраина», вспоминает один из идеологов «Окраины» журналист Сергей Мингазов.
Сами мы были причастны к этому процессу, поскольку издавали ряд целых изданий, в том числе вот вошедшие, так сказать, в аналы неформального самиздата российского журнала «Окраина».
О выходе первого номера журнала «Окраина» рассказывает преподаватель английского языка Виталий Блажевич.
Была всего одна копия, наклеенная на стенды, и эти стенды вывешивались у нас на центральной улице, а мы стояли рядом, привлекали всячески внимание. Народ вообще читал, эти стенды были просто вот...
Костью в горле портократии.
Туда было не пробиться к этим стендам.
Каждый раз, когда стенды снимались и, так сказать, создатели этой газеты возвращались домой, они бывали забираемы в милицию, получали потом штрафы за несанкционированные митинги, потому что практика не предполагала никаких уличных и вообще публичного какого-то выражения мнений. Номера были достаточно стёбными в отношении советской власти, в том числе власти коммунистической партии, поскольку тогда шла основная борьба-то вокруг того, чтобы отодвинуть коммунистическую партию каким-то образом от управления страной.
Поэтому «Окраину» с риском потерять работу стали печатать знакомые машинистки. Многие материалы, прошедшие в номерах, брались из журналов, поступавших из центра.
Более-менее четко была налажена регулярная доставка экспресс-хроники. Но это было традиционным российским способом при помощи железнодорожных дороги. Я приходил в определенное назначенное время, там, к определенному поезду, к определенному вагону, и проводник, в общем-то, даже не зная, что он там, мне передавал посылку, достаточно свежая экспресс-хроника, ну, если сколько, 7 дней, да, поезд идет, ну, в общем, на недельку опаздывала экспресс-хроника, но вот она доходила, и одно время она, в общем-то, регулярно распространялась. В театре юного зрителя я потерял работу. Не очень-то жалею, конечно. Там не так уходи вон отсюда, а вот всякие беседы там. Я все-таки в то время в каких-то серьезных организациях работать было просто невозможно.
Постоянно тебя вызывали в приемную ректора, где сидел какой-нибудь КГБшник, представляющийся очередным куратором, и рассказывал всякие пакости про твоих друзей, про то, что происходит вокруг. Причем у меня был куратор Георгий Михайлович Шабловский. Он практически на периоде перестройки, на курировании вот педагогического института, где учился основной костяк клуба. Он практически сделал карьеру и уже, если я ничего не путаю, году в 90-м работал в Москве.
Сергей и Виталий рассказывали мне историю «Окраины» с блеском в глазах и ностальгией. Оба они сожалеют, что время самиздата прошло, и теперь «Окраина» считается раритетом.
Это было жизнью тогда. Представь себе, Мухосранск наш времен 85-го года, 87-го, 88-го. Ничего не происходит, а тут вдруг где-то на пушкинских площадях начинают митинги проводить. Потом это все медленно дотекает до Хабаровска, и здесь начинается тоже брожение. Причем публика же, та, которая пришла в самиздат, в неформальное движение, тогда она была совершенно разная. Там были и геологи со стажем, и какие-то вообще задвинутые люди на каких-то идеях. Были просто преподы политологии, были студенты. То есть там происходила такая мешанина всего, и в этом, в принципе, рождалась новая Россия.
Большинство самиздата как-то преследовали какую-то четкую такую политическую цель, какие-то там программные установки. Вот мне это было интересно, потому что я всегда люблю читать, я интересуюсь там всем. Мозги всегда требуют какой-то информации, а вот та информация, которая была доступна, ну просто вот, ну не удовлетворяла, никак, и было просто скучно. Собственно говоря, вот этот самиздат, это был вот протест против скуки.
Ну так в чем же суть? А все Россия, мать. Ты чего, говорит, ты того? Авось как-нибудь обойдет чать, перемелится. Ничего.
Ростовский журналист Александр Сидоров известен не своим участием в выпуске самиздатовского журнала «Кровавая мэрия», а тем, что за последние годы написал и издал несколько книг, посвященных исследованию отечественного уголовного сообщества.
Я столкнулся с самиздатом, уже будучи в университете. Это был 73-й год. Была такая группа, это был Толик Мудраков, Саша Михайленко, Антон Савов. Вот они решили делать самиздатовский рукописный журнал литературно-художественный, который они назвали «Кровавая мэрия». То есть там должен был коктейль из всего быть. Там у меня рассказ вышел, там у кого-то стихи и так далее, и так далее. И вот этот первый номер вышел в нескольких экземплярах под копирочку, я не помню, даже с иллюстрациями, может быть. Неожиданно оказалось, что это практически безобидный журнал, вызвал бурю ужаса в ректорате Ростовского госуниверситета. Сразу там начали вызывать вот эту инициативную группу. Какие-то нехорошие пошли волны. Мы только позже узнали, что, оказывается, до нас в 72-м году студенты отделения журналистики начали выпускать журнал, но он был, видимо, политизированный. И было очень громкое дело. И нескольких студентов, которые участвовали в этом, не посадили, конечно, да, а просто выгнали из университета. И тут вдруг на следующий год опять то же самое. Они даже не разбирались. Но ужас был, конечно, читаем. Рассадник вольнодумства какого-то. Что это такое? Они запретили нам дальше выпускать этот журнал. Были такие настроения именно в это время. Неважно что. Абсолютно. Но то, что вот это самиздат, то, что это сами делают, товарищи дорогие, подождите, а где же роль партии? Подождите, комсомол есть, в конце концов, я не знаю, там пионерская организация.
Спустя 10 лет, в начале 80-х, ныне редактор отдела информации областной газеты «Наше время», а в то время ростовский студент Владимир Кобякин, как и многие его сверстники, находился под сильнейшим обаянием музыкальных программ Севы Новгородцева на BBC, того, что впоследствии получило название «Севооборот» и «Рок-посевы».
Я и еще несколько друзей начали записывать эти программы «Рок-посева», а были интереснейшие вещи. Начали записывать их на громадный бобинный магнитофон.
После чего записи расшифровывались и рукописи перепечатывались на пишущей машинке. А дальше начиналось самое волнующее и самое трудное.
По 5 копеек за форматный лист пиши бумаги. Мы размножали это на громадном, даже ксерокс, не поворачивается язык это назвать ксероксом, потому что это напоминало что-то установку для запуска космических кораблей, во всяком случае, занимало целую комнату. После чего листы добросовестно пересчитывались, сброшуровывались, переплетались и раздавались по друзьям. И какое-то время они ходили по городу. 1-2 экземпляра этого самиздатского, не побоюсь этого названия издания, я оставил себе. А потом, когда в Ростове были севооборотовцы. Был сначала Леонид Данилович Владимиров, а потом приезжал и сам Сева. Я показал им эти вещи, которые мы получали, вот продираясь сквозь глушилки. У авторов это вызвало, ну, состояние, граничащее с умилением. А Сева, он человек деловой, он еще, кроме того, и написал, что со временем, без ложной скромности, со временем эта штучка на аукционе будет стоить немалые $1000. А нынче и кисель пожиже, и молочные реки разбавленные, и берега обваливаются. Года 3 назад мне принесли и очень рекомендовали прочитать самиздатовский журнал, который назывался «Кора дуба». Самое точное определение, которое подходит для этого журнала – «underground», в том виде, в каком это понимается на Западе. Это, собственно, сейчас понимается и у нас. А я бы дал бы этому журналу определение «бездуховная порнография». Одна-две вещи еще могут быть интересными с литературной точки зрения, но тоже как опыты начинающих. А все остальное крутится вокруг вот такого тупого, безрадостного секса.
По мнению и Александра Сидорова, и Владимира Кобякина, самиздат умер. В свое время сделал свое дело, и теперь говорить о самиздате можно только в прошедшем времени. Новое время и новые технологии вытеснили само понятие самиздат. А я так думаю, как хотелось бы ошибиться, что самиздат по нашей сегодняшней, а особенно завтрашней жизни, рано списывать в архив.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Самиздат в провинции. Идея Сергей Хазов, Самара. В программе участвовали корреспонденты «Радио Свобода» Сергей Коробов, Петрозаводск, Дмитрий Лишнев, Чебоксары, Алексей Собачкин, Обнинск, Сергей Хазов, Самара, Ольга Бакуткина, Саратов, Татьяна Морозова, Оренбург, Марина Ильющенко, Хабаровск, Григорий Бочкарев, Ростов. Программу подготовила Елена Фанайлова, продюсер Елена Колупаева.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.